Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Маша Майерс у микрофона. Это программа «Особое мнение», YouTube-канал «Живой гвоздь». Пожалуйста, приходите к нам, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Мы в прямом эфире, как обычно, работаем для вас. Это программа «Особое мнение» в 7 часов вечера по московскому времени. Мы встречаемся. Гость «Особого мнения» сегодня – политический аналитик Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Да, здравствуйте, и я приветствую слушателей канала «Живой гвоздь» и своего канала, потому что параллельно идет трансляция на моем канале тоже.
Да, я обещала об этом сказать. Вот повторю еще раз, да, что параллельно трансляция идет на двух каналах: «Живой гвоздь» и YouTube-канал Федора Крашенинникова. Сегодня я буду, как обычно, постараюсь. Я всегда обещаю и всегда свои обещания нарушаю, но тем не менее в чате вы можете задавать вопросы нашему гостю Федору Крашенинникову. Пожалуйста, пишите комментарии. Я постараюсь своевременно их вылавливать и читать. Я опускаю глаза, потому что, как обычно, у меня в руке мобильный телефон, и прямо сейчас я нахожусь в телеграм-канале магазина «Дилетант», shop.diletant.media. Это наш электронный книжный магазин, где вы можете не просто приобрести хорошие книги, хорошие, полезные, интересные издания, редкие, но и при этом можете таким образом поддержать наш канал, потому что действительно ваша поддержка для работы нашей команды очень важна. И топ-лот сегодняшнего дня. Сегодня 29 марта. Это новинка в магазине «Дилетант», хотя об этой книге я говорила пару дней назад. Это летопись жизни и творчества Бориса Пастернака. Эта книга охватывает годы жизни великого писателя с 1889 по 1924 год. Это первый том с печатью от Эхо. Это издание «Летопись жизни и творчества Бориса Пастернака» можно приобрести на нашем сайте shop.diletant.media. Федор,
Да,
давайте начнем, если не возражаете, с этой очень драматичной истории, которая разворачивается буквально в прямом эфире на наших глазах. Это история Маши Москалевой, ее отца Алексея Москалева. Давайте я канву напомню для тех, кто не следит. Это Маша Москалева, это та самая девочка, которая нарисовала антивоенный рисунок. Учительница рисования сдала ее полиции. И после этого девочка отправилась в приют. Еще ее вообще найти там довольно долго не могли. И сейчас события какие-то завернулись, развиваются с какой-то удивительной скоростью. Отца посадили под домашний арест. И сегодня судебное заседание, которое должно было решить его судьбу, и он исчез, да, он сбежал, как заявил его адвокат. Кроме всего прочего, адвокат опубликовал письмо Маше Москалевой отцу, которое написано, ну, в общем, так, что довольно трудно сдержать эмоции.
да.
Девочка пишет о том, что гордится своим отцом. Да, очень многие его перепостили. Если вы не видели этого текста, этот текст обязательно почитайте. Сейчас местонахождение Алексея Москалева неизвестно. Девочка находится по-прежнему в приюте, и суд принимает решение о том, что приговаривает его фактически заочно, да, к 2 годам лишения свободы. И вы в вашем телеграм-канале это прокомментировали в духе «молодец, что сбежал». Можете
Да.
пояснить вашу позицию?
Ну да, я тоже перепостил это письмо, душераздирающее, потому что действительно, наверное, это ужасно для девочки, которая живет со своим папой, и, судя по всему, любит его, у них какие-то очень близкие доверительные отношения, и вдруг оказаться в приюте, а папу пытаются посадить в тюрьму. Ну, молодец, что убежал, потому что если бы он не убежал, он бы сейчас сел на 2 года. И едва ли это доставило бы как-то... Она в приюте, он в тюрьме. Не думаю, что им обоим от этого было бы лучше. Сидя в тюрьме, он совершенно точно ничем бы не смог ей помочь и облегчить ее жизнь, потому что тюрьма – это прежде всего обрыв нормальной коммуникации с адвокатами, со всеми остальными, вообще с окружающим миром. Потому что если он находится на свободе, я надеюсь, что ему удастся каким-то образом выбраться из России. Есть, мы знаем истории, когда такое происходило. Я думаю, что он сможет каким-то образом и помогать своей дочери через добрых людей в России, там создаться какая-то цепь помощи и так далее. А может быть, удастся и ее из приюта, я уж не знаю, какая там семейная ситуация, кто-то может стать опекуном и так далее, и так далее. В любом случае, находясь на свободе, он принесет гораздо больше пользы и своей дочери, и себе, потому что, к сожалению, сидеть в тюрьме сейчас в России – это уже не, наверное, не способ борьбы. То есть когда в тюрьме оказывается лидер оппозиции, там один, второй, третий, в этом есть какой-то глубокий символизм, они там как знамя, они как символ, но когда там начинают оказываться, в общем-то, обычные люди, обыватели или просто люди, которые вот совершили что-то одно и сломали себе фактически жизнь, я не думаю, что нахождение в тюрьме конкретно этого человека приближает крах там, режима или что-то, кого-то куда-то мобилизует. Это просто ему будет очень плохо, было бы, и его дочери тоже. Поэтому хорошо, что он сбежал, хорошо, что на свободе. Я надеюсь, что он придумает что-то, как помочь своей дочери. Во всяком случае, может быть, ей будет спокойнее знать, что папа не в тюрьме.
Ну, это очень много вероятностей, да, мы должны с вами просто на это обратить внимание, потому что где он неизвестно, каким образом он будет пересекать границу, если у него, о его планах мы тоже ничего не знаем, да, каким образом он будет пересекать границу, мы не знаем, удастся ли все это, мы не знаем, фактически ему еще и с учетом нарушения условий домашнего ареста, нахождения под домашним арестом, еще сейчас вместо двух еще. Пяток накинул.
Будем надеяться,
как мы знаем,
что
делает российская власть, да?
Что там что-то какие-то знающие люди ему давали совет, или не просто все это так. Будем на это рассчитывать.
Можете провести параллель с историей совершенно противоположной, но просто по фактуре похожей. Это побег из-под домашнего ареста сына губернатора Уса в Италии, который должен был быть экстрадирован в США. Я просто имею в виду уровень, да, вот подобного рода.
Ну, там все-таки ему явно помогали российские спецслужбы.
Да? Мы предполагаем, что ему помогали российские спецслужбы.
Ну, это итальянские власти предполагают, и, очевидно, действие происходило все-таки на территории Итальянской республики, гораздо более гуманного государства, чем Российская Федерация в плане отношения к заключенным, обвиняемым, там, находящимся под домашним арестом. Я думаю, что это какая-то, конечно, очень параллель какая-то есть, но это очень невеселая параллель, потому что, когда речь идет о привилегированном сословии, о губернаторах, о торговцах с оружием Викторе Буте, какой-нибудь госпоже Бутиной. Тут, конечно, российская власть всегда рада расстараться и послать и шпионов, и агентов, и кого угодно, и спасать, и вывозить, и так далее. А здесь совершенно обратная ситуация. Жила-была вот такая вот семья, папа, дочь. Ну, хорошо, почему дочь не имеет права, или эта семья не имеет права иметь взгляд на происходящее, отличное от государственного? Вот она и нарисовала рисунок. Что это повод, что ли, теперь жизнь этой семьи разрушать полностью? Дочку, значит, в приют, папу в тюрьму, и они там должны без всякой помощи, вопреки спецслужбам и так далее, бороться за свое счастье, за право быть вместе.
Получается, что так. Да,
получается, что так, и это, конечно, вот две главы вот этого самого российского рва. Одна, значит, помогает сыну губернатора Уса всеми силами, а другая расклевывает в кровь, так сказать, семейное счастье одной небольшой, но, наверное, судя по всему, счастливой семьи. Судя, опять же, по этому письму, видно, что это не какие-то, вот они друг другу очень близки, это папа и дочь, не знаю. Я тоже очень тяжело комментировать это письмо, потому что оно действительно душераздирающее.
А какую роль в этом мог сыграть Евгений Пригожин?
А он мог в этом сыграть какую-то роль? Я просто вот не следил.
Ну, он подписал... Нет, ну это то самое письмо, которое подписал он и руководитель ЧВК Вагнер в поддержку этой девочки, что ей надо помочь и прочее. Оно было адресовано прокурору, по-моему, области.
Ну, история действительно безобразная, в том числе и она наносит ущерб как бы и той стороне. Я просто упустил этот момент, к сожалению. Я просто слышал, что есть какой-то шум вот в Z-каналах по этому поводу. И теперь, как бы, да, теперь я понимаю, почему. Понятно, что для людей, которые идейно ведут, поддерживают войну, и для них как бы важно вот это вот поддерживать добрый имидж, скажем, войны добра со злом, конечно, довольно глупо выглядит эта история, потому что очевидно, что ни эта девочка, ни ее папа никаким образом не могли помешать ни войне, ни тому, что происходит. В конце концов, ну, живут они там где-то, значит, далеко. Ну, хорошо нарисовал рисунок. Что от этого там что-то произошло? Что ли? Зато шум большой, зато выглядит все это гадко. Государство вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, занимается уничтожением счастья одной семьи, преследованием девочки, преследованием ее папы. Это все не красит все это задвижение. И понятно, что и люди, которые идейно занимаются пиаром или верят во все это, они, конечно, понимают, насколько все это уродливо выглядит, даже с точки зрения вот этого их высокого пафоса. Другое дело, что машина государственная, репрессивная, она ведь не безидейная. Это просто конвейер по перемалыванию людей. Вот ему все равно, как это выглядит красиво. Я думаю, что что прокуроры, они вообще вот политикой не интересуются. Это не их дело, красиво это выглядит или некрасиво. Есть статья, есть, значит, дело, ну и запустили машинку. А вот, собственно, отсюда, мне кажется, возникло участие там и Пригожина, и других персонажей в этом деле.
Ну, если позволите, я процитирую. Mm-hmm. Значит, оно... Вот я просто открыла сейчас новую газету «Европа», тут довольно подробный материал. Значит, оно адресовано прокурору Тульской области Грицаенко Александру Александровичу. Подписано оно Евгением Пригожиным, главой ЧВК, командиром ЧВК Уткиным ДВ. Mm-hmm. Есть такой персонаж, Дмитрий, есть, по-моему, такой, его, да, зовут.
Это вот тот самый Вагнер, на самом деле. Его кличка Вагнер
Уткин. Лысый вот этот, да? Да-да-да. Такой довольно, с такой брутальной внешностью. И директор Лиги Трошев АН. Это я не знаю кто, но просто сейчас короткую цитату себе позволю. Мы считаем вынесенный Алексею Москалеву приговор несправедливым, особенно ввиду того, что его дочь Маша будет вынуждена расти в приюте. Просим вас проверить законность данного приговора, а также допустить адвокатов Лиги ветеранов локальных конфликтов и войн к данному делу. А понимаете, какая тут еще краска добавляется во всю эту историю? А нет ли здесь, скажем так, очередного щелчка по носу в адрес Евгения Пригожина и Вагнера? Говорят, что он впал в немилость.
Ну, похоже на то, потому что видно, что его заступничество ничего не стоит. Вот, то есть
даже
то,
наоборот, его можно проигнорировать, да, более того.
Его можно проигнорировать, и я думаю, все-таки это попытка такого вайтвашинга, так сказать, господина Пригожина, что он, ему, так сказать, хочется выглядеть и одновременно страшным, брутальным человеком с кувалдой, и в то же время таким добреньким, вот участливым, что он не кровожаден, он совершенно не может пожалеть бедную девочку и так далее. Но это никому, кроме него, не интересно. Повторюсь, он в этой системе лишний, он в этой системе случайная фигура. Когда он был нужен, его надули, ему позволили что-то делать, подвели под него медиаподдержку. Может быть, у него возникло ощущение, что он действительно теперь какой-то заслуженный член общества, ему позволено что-то больше. Нет, ему не позволено ничего большего. И точно так же, как он бодался и не смог победить питерского губернатора Беглова, прямо сказать, не самого мощного игрока на поле. Даже, в общем, и Тульский прокурор вполне способен игнорировать его просьбы и ничуть по этому поводу не переживать.
А разделяете ли вы, как вы относитесь, разделяете ли вы эту точку зрения, что действительно его отправляют в отставку, грубо говоря, да, с какого-то политического, с военно-политического олимпа, и что он действительно в системе больше не нужен? Его роль может занять кто-то другой или место вакантно?
Ну, я про это, так сказать, в других местах много говорил, скажу для зрителей вашего канала, что моя позиция с самого начала была в том, что его политическое влияние переоценивалось. Очевидно, что пик его влияния прошел. Он действительно в какой-то момент занимался решением таких очень интимных задач, а именно пока он вел войны в Африке, в Сирии. Это были очень тесные и нежные отношения с элитой российского общества. Это было действительно тогда ЧВК Вагнера было какое-то элитное военное подразделение. Ну, потому что кого попало, бывших уголовников, так просто не пошлешь в Африку воевать там и так далее. А потом, как потом он пытался показать, или его заставили, молодецкую удаль в Украине, и его падение началось одновременно вот с разрешения вербовать уголовников, потому что из командира спецназа добровольческого он превратился в командира штрафбата, что, в общем, совершенно четко сразу вывело его из игры как какого-то там ровню генералу российской армии, потому что они кадровые офицеры, они командуют армией, а тут какой-то командир штрафбата что-то от них хочет. Очевидно, что это сразу его унизило, может, он не сразу это понял, но вообще видно, что он просто не выполнил возложенную на него миссию. Очевидно, он действительно очаровал в какой-то момент Путина тем, что я сейчас своей вот этой армии решу все задачи. Дай мне все возможности, я все сделаю. Ему предоставили на какой-то момент все возможности. Ну, хорошо, он положил кучу людей, там, не знаю, что он там, какую деревню взял, или что он там такого совершил великого. После чего его съели вот эти вот люди в погонах и сказали, слушайте, ну давайте уж мы будем воевать вот по всем правилам, как мы умеем, армии, вербовать уголовников российской армии сама, это может Министерство обороны этим заниматься, нам тут посредники не нужны. Он просто сделал свое дело, и его потихонечку вывели из игры, ну, выводят.
А не выполнил миссию, это не взял Бахмут?
Или ну, я не знаю, как, что от него ждали.
Было бы серьезнее. А скажите, тогда я просто такой вам предложу, вот как бы вариант, да, если представить себе, что Пригожин занимает некую радикальную позицию, да, ну вот он самый кровожадный, он такой, у него такая внешность, в общем, малоприятная, простите мне мою эмоциональную оценку, девичью могу себе позволить. Да, и он занимает некую, да, крайнюю позицию, радикальную, которая позволяет на этом фоне и российскому правительству, и даже больше того, даже Министерству обороны выглядеть, в общем, вполне себе так умеренно и вполне себе так гуманистски, да, ну, в общем, извините, да, не совсем подходящий, да. Но цивилизованно, скажем, да, да, ну, так, на фоне этих батальонов из ЗК, значит, соответственно, есть какие-то там вот кадровые, профессиональные, военные и прочее, да,
кто это... Ну, они кувалдами не убивают, да. Конечно, российские офицеры.
А это место вакантное, это место может кто-то занять, или эта позиция радикальная, она уже в принципе не нужна, кого-то надо будет двигать дальше?
Ну, я, опять же, тоже не первый раз привожу эту аналогию, это аналогия с Николаем Ивановичем Ежовым, да, вот в какой-то момент Сталину понадобился вот такой специальный человек, который, значит, проведет большую кровавую чистку, он, значит, достав откуда-то из недр аппарата Николая Ивановича Ежова, тот устроил огромную кровавую баню, потом Сталин решил, что хватит, и Николая Ивановича Ежова убрали туда куда-то сначала вглубь аппарата, а потом его все арестовали и расстреляли, например, да, то есть понятно, что на эпике своего величия Николай Иванович Ежов казался вторым после Сталина игроком на поле, каким-то великим там деятелем, а потом просто его не стало, потому что это Сталин его как достал из какого-то угла, так туда в угол и засунул. И, конечно, можно и другого сейчас кого-нибудь раздуть, найти там, а можно и не раздувать, например. То есть, возможно, принято решение воевать армией и отказаться от этих парамилитаристских каких-то боевых варлордов, потому что, например, и Кадыров как-то, заметьте-ка, себе померк в качестве вот такого оперативного вояки на фронтах, чем-то он другим теперь занимается. То есть, ну, возможно, вот воюет армия, значит, воюет армия. Никаких вот этих подразделений непонятного свойства мы их больше выпячивать не будем. Такое сейчас решение.
Ну, это довольно у Сталина так скамейка людоедов подлиннее была запасных.
Ну, конечно, конечно.
Довольно любопытное смещение в такую умеренную повестку, ну, по крайней мере, с точки зрения пиара, уж не знаю, как там на самом деле.
Это нормализация, Маша, это нормализация.
Давайте нормализация посмотрим. Чего?
Нормализация войны. Идет война, воюет армия, все как положено, генералы, там офицеры, военные части, никаких там странных с непонятным статусом людей, без звания, да, там и прочего. Вот такая идет нормальная война, все для фронта, все для победы. Вот все же обсуждают эту статью «Гардиан» про то, что Песков еще под Новый год всех обрадовал, что это теперь надолго. Ну, такая вот сейчас позиция политика путинского режима – это нормализация войны. А что такого? Идет война, да, армия воюет, все должны, все для фронта, все для победы, воюют генералы, воюют офицеры, значит, все по плану, все по графику, заводы танки выпускают. То есть вот они так, в этой истории нету места, мне кажется, для каких-то вот нерегулярных частей, понимаете? Ну, они уже поиграли во что-то, видать, ну, повторюсь, мое ощущение, что, возможно, или Путину он что-то обещал, и это не получилось, или Путин просто разочаровался, решил, что надо слушать вот этих вот генералов в погонах, пусть они уж воюют, как умеют, а вот этих всех чудаков с их гениальными идеями лучше куда-нибудь убрать на второй план, подчинить тем же генералам.
Просто полгода спустя, после начала войны, прошлым летом, в обиход вошел и довольно часто употреблялся такой термин, как рутинизация войны. Сейчас прошел год, уже больше, и, и вы употребляете слово нормализация. Есть какая-то разница или это про одно и то же? Вот полгода спустя была рутинизация, а год спустя у нас нормализация, и как бы и дальше это надолго, и вот эта мысль то ли очень нравится российской власти, то ли эту мысль очень хочется донести до обеих сторон и до электората, что это надолго, и что к этому надо привыкать, а зачем, что это дает?
Ну, я думаю, что это действительно один и тот же термин. Как только они поняли, что ничего быстро не получается, они стали, так сказать, заняли позицию, что ну, а что? Ну, вот идет война и война. Ну, не называем ее все еще войной, хотя в каких-то случаях и называем. Идет и идет. Надо с этим смириться. Это как часть некой такой новой нормальности, что вот в одном месте работают бары, рестораны, значит, идут фильмы в кинотеатрах, в магазинах есть товары, карточек никаких нет, а где-то идет война, идет постоянный призыв в армию. Вот уже сегодня я читал новости, людям категории Б их призывают в военкоматы, значит, и вклеивают приписные свидетельства. Но это вы не переживаете, это просто часть такой вот новой нормальной жизни. Богатые люди ездят в Дубай, неплохо там проводят время, на Мальдивах, как советовал Пригожину Ахмедов, их незабываемый интервью. То есть видно, что у всех вот такая вот теперь жизнь. А зачем это нужно власти? Ну, мне кажется, что Путин, наконец, получил возможность сбросить все маски и делать все, что ему хочется, потому что война. Ну, война, понимаете, что вот, хочу, будет так, не хотим, хотим репрессии, не хотим еще что-нибудь. Ну, что война идет, понимаете? В условиях войны не до вот сантиментов, не до каких-то сложных церемоний, не до каких-то, так сказать, раскланиваний. Есть только свои и чужие враги и друзья. Они же комфортно себя чувствуют. Смотрите, как хорошо чувствует себя пропаганда. Теперь все понятно. Кто за войну, тот хороший. Кто против войны, тот плохой. Его надо прям всеми силами топтать, уничтожать, даже если это девочка или там, папа с девочкой, дочкой. Неважно. Они просто против войны, поэтому их надо бросить под каток и раскатывать в лепешку. Путину, я думаю, это очень нравится, это очень комфортное состояние. Он всегда тяготился вот этими демократическими какими-то процедурами, даже имитационными. Сейчас их можно минимизировать, свести к минимуму и быть таким вот просто вождем, ведущим войну.
Вы знаете, я просто на этом фоне еще думаю о том, что, может быть, вот эта нормализация войны, она может позволить Путину войну не замечать, потому что мне не дает покоя, я об этом уже от эфира к эфиру говорю, задают вопрос, если мы представим себе, что у Путина предвыборный год такие, да, и что не будет никаких преемников, а будет очередной раз, никогда ранее вот опять, да, то, соответственно, эта нормализация и позиция, в которой войну можно не замечать, она позволит... В общем, многие вещи со знаком минус списывать таким образом и через них перешагивать и идти дальше к своему следующему сроку, к марту 2024 года.
Ну, преемника, конечно, никакого не будет. Тут даже я готов поспорить, что называется, это уже смешно. Наверное, он, как и Байден, которого тоже выбрал в 2024 году, хотел бы, чтобы к моменту выборов эта война уже закончилась. Естественно, Путин бы хотел, чтобы она закончилась тем, что он сможет продать избирателям как победу. А на самом деле продать избирателям как победу можно очень много, ну, все кроме очевидного поражения, назовем это так, да. То есть даже фиксация нынешней линии боестолкновений уже можно выдать за победу. Он нам уже сказал черты, так сказать, победы, да, Азовское море внутреннее, сухопутный коридор в Крым, а что еще вы хотели? Очень, так сказать, мы всех победили, мы молодцы. Но если этого не получится и война будет идти, то тогда да, тогда это будут такие выборы в военное время. Он будет говорить, ну, понимаете, просто где-то идет война, но это никак не является основным содержанием всей жизни страны. Работают заводы, работают магазины, даже выборы проводим, понимаете? Ну что, вот тут война, а тут выборы, люди голосуют за президента. А за кого еще голосовать? Коней на переправе, ты ведь, понимаете, не меняют ваш, скажут нам политтехнологи из каждого утюга. Ну как вот во время войны менять верховного главнокомандующего? Ну невозможно же, понимаете? Только он. И герои бренчат, так сказать, крестик вот этими наградами будут выступать один с другим и говорить только Путин Владимир Владимирович. В это суровое, тяжелое время невозможно даже помыслить на этой роли никого. Поэтому его тоже устраивает этот вариант, что тут война, тут не война, а тут выборы президента идут, и вроде как люди скажут, ну, действительно, пусть уж он остается, что ли.
Да, но при этом вы это фиксируете, вы говорите, можно все что угодно, значит, выдать за победу, и даже при сохранении нынешней, условно говоря, линии фронта.
Даже она изменится немножко в сторону России. Даже главное, чтобы она, так сказать, не был утерян там Донецк, Луганск и Крым. Это действительно сложно выдавать за победу.
Вот именно. Но на этом фоне, то есть, очевидно, что если бы сейчас российская власть остановилась, сказала, вот мы тут стоим и стоим навсегда, очевидно, что при тех настроениях, которые царят в Украине, удержать эту линию будет довольно сложно, если учесть и поставки западного оружия, которые все-таки наращиваются, да, медленно, но верно, и при этом вот очередное тут заявление Министерства обороны Украины, что контрнаступление готовится в апреле-мае, но, наверное, секрета в этом никакого нет, сроки размыты, соответственно, никакие локации, не какие-то конкретные, да, географические названия не упоминаются, но тем не менее. Вот, значит, якобы земля встанет, да, после весенней распутицы, и, соответственно, придут леопарды, и украинская армия пойдет в контрнаступление. То есть вот я, когда говорю о негативных сценариях, которые бы Владимир Путин мог позволить себе не заметить, я имею в виду именно ощутимое военное поражение, а не попытку сохранить там существующую на март 23-го года линию разграничения.
Нет, ну, конечно, если это случится, и украинская армия нанесет какое-то чудовищное поражение российское, и заметное, очевидное, тут может быть все что угодно, и тут может случиться и развал армии, и коллапс государственности, и там военный переворот, и все что, и не военный переворот, масса интересных сценариев. Проблема в том, что все эти сценарии опираются на допущение того, что украинское наступление состоится и будет настолько успешным. Я как бы этого желаю вполне, конечно, но я, как человек, так сказать, несколько пессимистичных взглядов на, скажем, реалистичных, точнее, взглядов, я бы все-таки дождался фактов, потому что обсуждать, что будет в случае успешного наступления, гораздо лучше после успешного наступления, а не сейчас. И если мы обсуждаем, что в голове у Путина, то и его планы, то, очевидно, он, конечно, вариантов поражения не рассматривает. Это уже многократно было сказано, и вполне очевидно, что он вообще не рассматривает сценарий поражения себя и России в этой войне. Он будет до последнего настаивать на продолжении войны, и если будет даже какие-то придется снова отступать, они первый раз уже отступали из-под Харькова, отступали из Херсона, и еще отступят куда-то. Но это не значит, что Путин готов признать свое поражение. Вот своего поражения он точно не готов признать. И чем тяжелее будет ситуация, тем больше ресурсов будет расходоваться на удержание линии фронта, на удержание Луганска, Донецка, Крыма, потому что для него это принципиально важно. Он прекрасно понимает, где его, так сказать, в каком яйце их смерть Кощеева хранит.
А на этом фоне история про размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Это очередная такая попытка подразнить Запад или что-то более существенное, на ваш взгляд?
Я думаю, что подразнить Запад. В практическом смысле это ведь ничего не решает. У Российской Федерации есть такой регион, как называется Калининградская область, который завален оружием выше крыши. И там, по-моему, уже давно все размещено, и с точки зрения нанесения ударов куда-нибудь, Калининградская область находится гораздо западнее Белоруссии, и оттуда можно и Литву, и Варшаву, и все что угодно достать, и Германию, и всю Скандинавию. То есть в каком-то таком военном смысле вынесение вооружений в Беларусь ничего абсолютно не меняет, не создает каких-то прям угроз, которых раньше не было. Повторюсь, Калининград вполне себе угроза, которая давно уже существует, и она беспокоит натовское, так сказать, руководство. Да? Но в плане именно бряцания, или как правильно, бряцания оружием, это очень хорошо. Но надо вот что-то сделать. Вот есть некое, вот надо что-то устрашающее сделать. А что мы еще можем сделать? Ну вот это можем сделать. Ну давайте введем козу в дом, что называется. Да?
Не так много козырей в рукаве.
Не так много, конечно. Но вот реально, ну, давайте введем козу, как в анекдоте, в дом, а потом выведем козу из дома, а потом скажем, видите, какие мы хорошие, и снова из Беларуси все вывели, например. Ну то есть это вот передвигание такого, знаете, пешки с позиции на позицию, просто чтобы посмотреть, что сделает другая сторона. Потому что он, конечно, надеется и рассчитывает, что мы вот обсуждали это с украинскими, так сказать, коллегами сегодня буквально во время разговора, что, конечно, и в Украине они четко понимают, что позиция Путина понятна. Завалить все кровью и ужасом, и сорвать наступление украинской армии, о котором вы говорили, но не допустить его успеха, после чего, как он надеется и как боятся многие в Украине, у людей, политиков Европы и в Америке может лопнуть терпение. Они могут сказать так, что-то ничего не получается, война что-то не выигрывается, избиратели недовольны, там у Байдена выборы, давайте как-то пойдем, давайте посадим всех за мирный стол переговоров и будем как-нибудь о мире договариваться. И это, повторюсь, очень плохой сценарий, нехороший для Украины, неприятный. Украинское руководство не хочет этого сценария, они об этом постоянно заявляют. И сейчас пока и Запад этого сценария, конечно, не публикует, но это надежда Путина, что если выстоять, отбить вот это большое наступление любой ценой, то после этого настроение на Западе упадет и скажет, так, все, что-то бесполезно, все, бодаемся, тратим столько сил, энергии, победить Украина никак не может, давайте, так сказать, будем мириться. Вот это его как бы реальный такой план, как мне кажется, на котором он и сейчас настаивает. Ну, скажем, план на этот год.
А давайте два слова о внутренней политике тоже скажем. Новость, мимо которой, в общем, я не прошла, и вы не прошли, потому что вы это комментировали в вашем телеграм-канале. Это назначение нового губернатора в Рио, главы региона Так, Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова, это первое, и назначил его главы региона Виталий Хаценко. Виталий Хаценко – это глава правительства самопровозглашенной ДНР. А две фигуры на шахматной доске, вот такая произошла рокировка. Я так понимаю, что Александр Бурков вам неплохо знаком, собственно, по вашей прошлой екатеринбургской жизни. Можете
рассказать? Он мне знаком, я лично с ним знаком, не могу сказать, что мы поддерживали отношения с тех пор, как он стал губернатором, и даже немножко раньше, но пока где-то там лет 10 назад мы были, в общем, вполне себе знакомы. Пока он был депутатом Государственной Думы, лидером «Справедливой России», я его и знаю много лет. На самом деле он еще с 90-х годов занимается политикой, он возглавлял комитет по приватизации в Свердловской области, будучи очень молодым человеком. Потом он был депутатом, он был членом команды Антона Бакова, возглавлял протестное движение «Май». Потом он избирался много раз в Государственную Думу. Он очень такой опытный политик, вот в системном смысле этого слова. В какой-то момент он стал очень влиятельной фигурой «Справедливой России», его даже прочили чуть ли не новым лидером «Справедливой России», потому что он умеет хорошо говорить, он очень хорошо выглядит, такой довольно харизматичный человек, когда хочет. Но потом, видать, произошел какой-то размен. То есть вместо того, чтобы его делать из него федерального политика, может быть, Миронов испугался конкуренции, я не знаю, ему было предложено отправиться вот туда, в Омскую область. Причем, как мне тогда рассказывали, ему разрешили взять с собой буквально несколько человек. То есть не то, что вот он прям приехал с огромной командой и там, значит, окопался, а вроде как ему не позволили там много людей с собой забрать. То есть и для него это абсолютно чужой регион, вот что важно. То есть человека просто взяли, выдернули из Екатеринбурга, где у него вообще все было схвачено, и он там на всех выборах. Более того, я даже помню, зачем его-то убрали. Он должен был не мешать победить на выборах кого-то очень важному единороссу, а он бы обязательно его победил в этом округе, поэтому его отправили аж вот туда, в область, губернатором, и вот вроде как он там с тех пор сидел губернатором. Насколько он был успешный губернатор, я не знаю. Ну, наверное, обычный, такой же, как и все. И в этой новости меня больше всего, пожалуй, удивило то, что это выглядит как его возможность для него соскочить. Ну, то есть его просто берут и отпускают, я так понимаю. То есть вот что, вот он был губернатор, который ничего не может никуда дернуться и уехать, или там, я не знаю, тихо пересидеть войну в уголочке, что вы вообще согласитесь, сейчас так-то дорогого бы стоило, наверное, а у него сейчас такая возможность получается. Я так понимаю, что многие ему сейчас, наверное, позавидуют, что ох, как хорошо получилось, соскочил, сейчас он где-нибудь там или на дно прямо в России заляжет, или, может быть, он, в общем, он далеко не бедный человек, надо сказать, и был еще до губернаторства очень небедным человеком, может себе позволить пересидеть это сложное время в каких-нибудь местах а-ля Дубай или там Мальдивские острова, или где там еще пересиживают эти суровые годы какие-то такие вот ребята. В этом смысле меня, конечно, эта новость расстроила, потому что я прям легко себе представил, как путинский режим рухнул, значит, начинается какая-то беготня, и выходит весь такой красивый Александр Бурков и всем рассказывает, что он опытный политик, хозяйственник, боролся с путинским режимом как мог, его на самом деле за это отправили в отставку, поэтому давайте-ка я, так сказать, дайте мне стул, я сяду, так сказать, в центре президиума, как настоящий, так сказать, вождь оппозиции. Не удивлюсь, он, и у него хватит на этой наглости и политического таланта. И, ну, а по-человечески я за него даже рад, потому что в это время спрыгнуть с должности губернатора, ну, дорогого стоит, конечно.
Ну, а можно вот эту логику экстраполировать на то, что вообще происходит в российских элитах? Тут, конечно, я не могу не вспомнить Пригожина номер 2 с Фархадом Ахмедовым, который вы тоже, насколько я понимаю, довольно активно комментировали. Но, тем не менее, вот из таких вот кейсов может вы вырасти какое-то недовольство, слэш-сопротивление, слэш действительно, ну, если не раскол, то, по крайней мере, массовый отъезд и какую-то, ну, возможность, по крайней мере, двух точек зрения на происходящее в стране, именно в тех высших кругах власти, ну, тут, и культурной элиты в том числе.
Это очень обнадеживающий, конечно, разговор. Но надо все-таки напоминать, что Фархад Ахметов – отставной козырь барабанщик, в том смысле, что он уже под санкциями сидит в Баку. Я так понимаю, в Москве бывает, судя по его же разговорам, бывал. Подозреваю, что сейчас он перестанет там бывать, потому что за лилипутские комплексы можно, так сказать, и свой сопливый нос расплющить, что называется, или что-то получить проблемы. А Пригожин, он все-таки музыкальный продюсер. И понятно, что, ну, конечно, он тоже себя чувствует, судя по его комментариям, крайне неуютно, но все-таки ни он, ни Ахметов, ни бог весть какая политическая элита, и уж тем более не действующая элита, вот что это прям какие-то принимающие решения люди. Если бы такой разговор вели там Мишустин, я не знаю, Шойгу, вот это было бы интересно, да? И хочется верить, что они ведут такие разговоры, но я в этом сомневаюсь, потому что они так осмелели, и Пригожин, и Ахметов, именно потому, что они оба находились не в Российской Федерации, и, очевидно, надеялись, что из-за того, что, так сказать, Пригожин звонил в Баку из Дубая, они как-то смогут пообщаться вот без свидетелей. Моя версия, что это, возможно, азербайджанские спецслужбы, так сказать, постарались, потому что, ну, как мне не очень понятно, ну, не дубайские же, да, кому там вообще интересно, что. Это на самом деле ничего, конечно, в этом удивительного нет. Понятно, что вот этот второй-третий круг элит, коммерческих, бюрократических и даже, возможно, силовых, совершенно недоволен происходящим, потому что не очень понятно, в чем их выгода. Тот же Ахметов, я так понимаю, не при делах. Понятно, что те, кто в первом ряду, кто сейчас зарабатывает огромные деньги на подрядах на войне и так далее, в общем, распространенное мнение, что всем разрешили воровать уже без оглядки, они вполне, я думаю, все могут быть довольны. И здесь надо четко понимать, что недовольство людей, которые не причастны к принятию решений, не имеют доступа к Путину, к сожалению, не имеет никакой роли в нынешней системе. Потому что в нынешней системе это война одного конкретного человека, Путина, и какого-то узкого круга его нынешнего окружения, которое мы не знаем. Вот мы не знаем, кто сейчас входит в ближний круг Путина. У нас есть только догадки по этому поводу. Возможно, мы ошибаемся в половине имен, да? И вот эти люди, они имеют значение, они доступ к телу имеют, они с ним о чем-то разговаривают, может, он их иногда еще о чем-то слушает, их мнение, они в конце концов могут подкрасться к нему и как дать ему по башке табакеркой. А вот люди, которые не имеют доступа к телу, они могут возмущаться, бурчать, но от них же ведь ничего особо-то и не зависит.
Ну, эти разговоры просто дорогого стоят, поэтому шумиха была действительно довольно серьезная, ну, по крайней мере, там в соцсетях это обсуждалось, там люди как-то там даже это комментировали, в общем.
Да, все комментировали.
В эмигрантской прессе. Вот, ну, не знаю насчет российских СМИ, но при этом, в общем, реакции никакой не последовало. То есть не того полета птицы или все-таки это какая-то...
Это интересная тема, потому что...
Бомба с замедленным действием.
Во-первых, замедленным действием. Надо, чтобы Пригожин закончил свой отдых на Пальме-Джумейре, или где он там отдыхает, и прилетел в Москву, где ему уже могут задать какие-нибудь вопросы насчет лилипутских комплексов и прочих интересных вещей. Тоже касается Фархата Ахметова. Чтобы его все-таки как-то с ним что-нибудь сделать, надо, чтобы он оказался в зоне, ручки до него дотянулись. Возможно, в Баку все-таки не так просто, там другое государство, и со своими тоже спецслужбами и так далее. И, возможно, если он там миллиардер, он, наверное, тоже уважаемый человек, и в Баку тоже не так же просто взять его и оттуда наказать. Но мы еще посмотрим, потому что это очень интересно. Я бы не стал сейчас. Тем более, что мы знаем, что Путин склонен наказывать людей, ну, с оттяжкой. Подождать некоторое время, пока скандал уляжется, а потом, ой, может случиться и с Пригожиным, и с Ахметовым, например. Потому что эти личные выпады, они ему всегда традиционно очень неприятны. Да? Это первое. Второе. Есть и другая дилемма. Может быть, проще все это не заметить. Потому что если это заметить и устроить показательную порку, с одной стороны, это большая воспитательная работа, чтобы показать всем элитам, что, слушайте, даже если вам не нравится, вы должны заткнуться и молчать. И не сметь даже между собой это обсуждать, потому что Родина слышит, Родина знает, и всех вас мы слышим и накажем. Но есть и другая проблема. Если эти настроения очень широко распространены, то и за это начнут наказывать, то это действительно может быть, усугубить какие-то явления внутри вот этого правящего класса и как болото, знаете, в анекдоте, вот не гони волну, то есть, да, и так все плохо, тут еще сейчас давайте начнем разборки внутри вот этой вот элитной части общества, и неизвестно, чем кончится. Возможно, еще не принято решение, как с ними поступать, и вариант, что сделать вид, что ничего не было, он тоже есть. Моя версия, что они сделают вид, что ничего не было, а потом их все равно накажут. Но чуть позже, когда нам с вами уже станет интересно, судьба Фархата Ахметова и продюсера Пригожина, они исчезнут там за горизонтом новых новостей, потом мы услышим краем уха, что вот что-то случилось.
Ну, самое интересное в этом смысле, конечно, сейчас наблюдать за, да, за окончанием отпуска. Типа
Да,
Пригожина, а вы
вот это надо.
сидите в первом ряду с попкорном просто и ждете развития этой
Ну,
ситуации.
я бы на его месте был очень публичен, конечно, все это время, и всячески, так сказать, подавал знаки, не оставался в тени, потому что пока он публичная фигура, пока его много слышно и видно, едва ли ну, его, любые происшествия с ним не могут выглядеть случайно. А вот если он вдруг куда-нибудь там решит помолчать, посидеть в уголочке, тут, конечно, это неправильная стратегия в его
Вы знаете, создается впечатление, хотя, может быть, вот вы сказали, что война Путину развязывает руки, что, в общем, публичность в последнее время, особенно с учетом того, что зачищен весь медиарынок внутри России, она вообще ничего не дает и ничего не меняет. Может быть, впечатление совсем обманчивое, но тем не менее. На их Москвы не разнесут, как бы, да, там, по другим... Про федеральный канал даже говорить не приходится, да, и в этом смысле, ну что, ну публично, ну не публично.
Ну,
какая...
слушай, правда.
Ну, привлекали внимание там к этой истории с тем же, да, если вернуться к началу нашего разговора с Алексеем Москалевым и его дочерью, и что в итоге? Ну сколько об этом писали, говорили практически с первого дня.
Ну, нет, до но дошли до Пескова, вписался Пригожин, то есть все-таки если бы никто ничего не писал, вообще бы ничего не было, его бы там закатали в асфальт, никто бы ему, кстати, и не помог. И ну, надо все-таки публичность, она всегда помогает. Это если нас слушают люди в России, всегда надо сказать, что если с вами что-то начинает происходить, пожалуйста, не молчите, не слушайте уговоры, что надо тихо все решить по-тихому, это всегда плохо кончается. Надо всегда все публичить и рассказывать, что со мной происходят там проблемы, приходят следователи, там еще что-нибудь и так далее. Я потому говорю, что у Пригожина есть другой ресурс, он сам по себе медиа, то есть у него есть Инстаграм, жена, так сказать, Валерия и так далее. Поэтому его в любом случае довольно сложно взять и замолчать. Поэтому я к тому, что если он, надо следить за его Инстаграмами, жив ли он, здоров ли, хорошо ли кушает, так сказать, не болеет, и вот это вот в этом смысле.
Давайте, если позволите, еще у нас не так много времени остается, еще одну тему затронем. Это тот скандальный законопроект литовский, который столько шуму надел, но поскольку вы большую часть своей жизни сейчас проводите в Литве, правильно я понимаю?
Да, я живу
я
в Вильнюсе.
Никаких, я никаких тайн не раскрыла.
Нет, я не скрываю, я всем говорю, что я живу в Вильнюсе.
Да. Да, это тот самый законопроект, который ограничивает право граждан, мог бы ограничить право граждан России и Белоруссии. Там приобретение недвижимости, получение гражданства, да, вот эти все
да,
нюансы.
Да.
А если вы можете чуть подробнее про это расскажите, так вот его принесли на неопределенный срок. Можно ли говорить о том, что это победа, не знаю, гражданская победа?
Да, это очень тревожный был закон, потому что вообще из трех балтийских государств Литва самая спокойная и толерантная оставалась к тем, кто здесь живет, не литовцам, не гражданам Литовской республики. Есть очень много беженцев из Белоруссии, политических беженцев, очень много.
20-го года, да?
Да. Здесь 20... Надо сказать, что Вильнюс прежде всего столица, конечно, белорусской эмиграции, только во вторую очередь российской. То есть мы это здесь и оказались все по тропинке, которая была проложена белорусской оппозицией, потому что им тут помогали разные организации международные, ну и потом и нам. Поэтому здесь действительно очень много оказалось сейчас людей из России, это и политические активисты, журналисты, члены их семей и просто какое-то количество IT-специалистов. Плюс здесь многие люди живут уже лет по 10, а по литовским законам это как раз вот подходит срок, можно подаваться по оседлости на паспорт. И это касается и белорусских тоже, конечно, людей. И вот прямо, ну, давайте скажем честно, это, конечно, очень правые националистические какие-то депутаты, они в этот закон, я так понимаю, при поддержке некоторых специальных служб подготовили. И он действительно вызвал огромное возмущение, в том числе и потому, что там, например, ограничилось получение литовского гражданства там, литовцами, живущими за пределами Литвы, потомками граждан Литвы. То есть это как бы то, на чем закон о гражданстве Литовской республики еще до войны, до военной республики были базовые какие-то принципы вообще приобретения гражданства, вдруг все это ставится под сомнение. Кроме того, либеральная партия выступила против, потому что ну, это довольно странно, что ограничивать людей в каких-то правах покупать недвижимость и вступать ну, в какие-то отношения, то все очень странно. Кроме того, надо отметить, что, к моему удивлению и скепсису, образовался чат аж на 800 там, человек, куда значит, пришли вот разные... Да, серьезно.
Это много?
Ну, для Вильнюса это очень много, конечно.
На 800 человек? Это много?
Ну, конечно, для Вильнюса это много. Вильнюс все-таки не Берлин. И иммиграция здесь не такая огромная. И были наняли юристов, подготовили петиции, провели большую кампанию в прессе, то есть обратились на литовском языке ко всем депутатам, к Сейму. Действительно, была очень большая медийная кампания, общественная кампания, которую поддержали литовцы, какое-то количество литовских правозащитников и, в общем, людей. И в общем, вот этими общими усилиями, ну и белорусы, конечно, потому что понятно, что под эту историю попали, то есть, три категории как бы граждан, то есть политические беженцы и просто уехавшие иммигранты из России и Белоруссии, и вот эта категория людей, которые рассчитывали получить литовское гражданство по праву рождения или там по каким-то, по браку и так далее, и вдруг обнаружили, что у них вот, значит, сейчас эта возможность исчезает. То есть это в каком-то смысле какое-то количество литовцев просто этнических. И общими усилиями, насколько я вот понимаю, действительно литовские законодатели решили отложить этот закон, во всяком случае, как минимум его смягчить, но, в общем, его пока рассматривать не будут. Это и победа, я так понимаю, пример цивилизованной борьбы, ну, то есть в хорошем смысле слова, то есть не борьбы в плане вот писать какие-то посты на тему, фу, какие литовцы там плохие, фу, какая Литва плохая, а пытаться что-то сделать, причем с уважением и к парламенту, и к местным традициям, и к местной политике, используя возможности демократии в Литовской республике, вот все это было сделано. Это, на самом деле, очень хороший, мне кажется, пример того, как можно конструктивно вступать в диалог даже в это сложное время, объясняя, что, в общем-то, собравшиеся здесь и белорусы, и россияне, это вовсе никакие не враги Литовской республики, и, в общем, люди, которые готовы и могут, и будут играть по правилам, по законам, с уважением к Литовской республике, ее законам, ее парламенту и так далее.
А на этом фоне все-таки сам факт появления подобного законопроекта, он что-то говорит о там, росте популярности правых настроений, например, в Литве, в Балтийских странах, в целом Европе. Кто, в общем, заказывает музыку в настоящий момент?
Ну, давайте не будем про всю Европу. Европа вся очень разная.
Согласен.
Вот у вас в Берлине там своя атмосфера. Я вот на прошлой неделе провел очень много времени в Брюсселе, встречаясь там с всевозможными европейскими там, сотрудниками вот этих европейских, общеевропейских организаций. Там совершенно другое, так сказать, гораздо более спокойный взгляд на ситуацию. Да? Но надо понимать, что при
чем дальше, тем спокойнее?
Да. Конечно. Чем дальше от линии фронта, тем отношение к ситуации спокойнее, и отношение, скажем, к нам, к людям, которые уехали от Путина, оно, ну, очень, так сказать, позитивно, и нас там, в общем, всегда люди говорят, вы молодцы, боролись, мы знаем, что ж такое. Просто те страны, которые непосредственно, во-первых, имеют травмирующий опыт жизни в Советском Союзе, плюс находятся очень близко вот ко всем этим событиям, они, конечно, переживают все это глубже. Плюс есть разное, это очень долгий разговор, что в трех странах Балтии очень разная ситуация. Опять же, потому что есть большие общины русскоговорящие в Литве, в Латвии и Эстонии, с которыми внутри общества есть некоторые конфликты. В Литве такого нет, потому что есть очень... Литва, безусловно, литовское государство, где доминируют литовцы, просто количественные. Литовское государство здесь. Очевидно, что гуляя по Вильнюсу или по Риге или по Таллину, ты просто слышишь, что ну, вокруг люди говорят в основном по-литовски. Это как бы ну, никто не оспаривает, что да, 10% тут живет людей не литовцев, а, ну, и все. Это сразу решает все вопросы. Поэтому Литва очень долго была очень спокойна к этому относилась, потому что никакой угрозы они не видели, очевидно, вот в приезжающих людях, да и какая от нас может быть угроза, повторюсь, нас тут очень мало. Но балтийская солидарность, то есть с одной стороны Латвия, с другой стороны, Польша, в которой у власти, прямо сказать, тоже находится очень специфическое, я бы сказал, правительство. Да? Понятно, что есть некоторое давление, и литовцы, конечно, они солидарны с соседями, это нормально. Ну и есть некоторое, конечно, обострение национальных чувств. Это золотое время для националистов во всех странах, потому что, ну а что греха таить, те, кто всю жизнь ненавидели, там, условно говоря, Россию и русских, и все русское, они сейчас наконец-то получили возможность действительно об этом говорить. Хотя тут вот было шествие националистов какое-то время, там в нем приняли участие 100 человек, например, в Вильнюсе. То есть, не, да, то есть нельзя сказать, что здесь националисты на выборах, они вообще никак не представлены, очень мало представлены, это непопулярная идеология, то есть литовское общество, оно, в общем, в целом настроено вполне либерально, я бы сказал, здесь главная политическая линия проходит между либералами и консерваторами и проевропейскими обе. И там социал-демократами тоже проевропейскими, и вот они здесь как-то внутри. То есть нету здесь, пока не чувствуется какого-то особого обострение национализма, что здесь прямо к власти могут прийти какие-то ультраправые. Нет, не могут. Но вполне понятно, откуда все это есть, откуда берется. И главный лейтмотив вот этого закона, и когда его защищали те, кто его внесли, и некоторые чиновники государственные, это, конечно, знакомое нам в России до боли словосочетание «национальная безопасность», что вот это все надо сделать, потому что это угроза национальной безопасности, а вдруг, давайте лучше перестрахуемся, но мы действительно, нам ли не знать, как далеко можно уехать по пути, так сказать, защиты национальной безопасности от всяких возможных ей угроз.
Да, совершенно верно. Но на этом фоне, как вы сравнили с Берлином, вы говорите, да, что там чем дальше, тем, как вы знаете, что тем спокойнее. Но в Берлине правые, в общем, так доставляют некоторое количество проблем в политическом смысле.
Я говорю про отношение к этой ситуации войны с Россией, с Украиной. И, скажем, активное переживание, активные антироссийские чувства и активные проукраинские чувства. Причем переносимые на всех присутствующих здесь, условно говоря, граждан, людей, связанных с Россией. Вот я про это говорю, что, допустим, понятно, что вот чем ближе к линии фронта, тем сложнее россиянину говорить, я к этому не имею никакого отношения, я вообще хороший. Дальше в Европе, там в Испании, в Португалии вообще тебе даже вопросов никаких никто не задаст, скорее всего. Во Франции, в Германии, смотря где, но если в Берлине там политически активно, но в целом, насколько я понимаю, в Германии тоже довольно спокойная ситуация, никаких вот там нету. А сюда, и здесь тоже вот на улицах, в быту я вообще не замечаю абсолютно никаких, и, повторюсь, Литва остается в бытовом, в практическом смысле вполне комфортным местом для проживания человека с российским паспортом и с русским языком, но в политическом плане, конечно, есть вот это ощущение возрастающей опасности и возрастающего давления.
А вы когда, допустим, вот вас приглашают в литовские СМИ там, комментировать какие-то?
Я иногда выступаю, конечно, в литовских СМИ.
Скажите, вот я просто, мы с Кириллом Мартыновым недавно тоже, я брала у него интервью на «Живом гвозде», и мы вот тоже в самом конце, буквально за несколько минут, прям ситуация повторяется, зацепили тему, которая связана с некой демонстративной, даже не демонстративной, скажем так, не специально, а просто так вот... складывается жизнь, так происходит, некой демонстрации своей русскости. Вот почему я вас спросил про СМИ. Вот вы, допустим, туда приходите, вас могут представить как российского политического аналитика в литовских
СМИ? А как? Конечно, я говорю, что я российский оппозиционный политолог. А как то я? Делать вид, что я литовский, я не могу, потому что литовские политические аналитики говорят на литовском языке, являются гражданами Литовской Республики. Я очень толерантно и осторожно отношусь к внутренним делам Литовской Республики, стараюсь их не комментировать. Меня обычно зовут комментировать что-то связанное с Россией. И правильно делают. Это все-таки не их страна, и им тут решать.
В Берлине, собственно, продолжают выдавать гуманитарные визы, и никого гражданства там или чего-то еще лишать, или недвижимость покупать не запрещают, но при этом в эмигрантских кругах довольно популярной стала дискуссия, которая выросла вот из того, если помните, в начале войны была позиция «Вы бы, россияне, просто промолчали», да, идет страшная война, и ваше мнение, в общем, мы будем слушать в последнюю очередь, да, и идет война, и идет такая довольно бурная дискуссия по такой отказу от, еще раз повторю, не совсем демонстративной, но просто показательной российскости. Я не российский режиссер, я просто режиссер. И вот собрались русские обсуждать русские проблемы, пророссийское правительство, пророссийские эти самые, русские, потому что прорусское, отмена русской культуры, и вот это все. И то есть вот этот вот фактор русскости или российскости, как вам больше нравится, он начинает раздражать просто. Чувствуется.
Не знаю, я с этим не согласен. Я считаю, что это глупая позиция, неправильная. Мы проводили здесь митинг против войны российских граждан, а не просто каких-то абстрактных, непонятных граждан, живущих почему-то в Вильнюсе, почему-то возмущенных войной. Это был именно митинг российских граждан. И я везде выступаю как российский гражданин и политолог, потому что и мое мнение как какого-то абстрактного просто политолога гораздо менее интересно, чем мнение литовского или немецкого политолога, потому что давайте их-то я буду спрашивать. Как раз-таки я считаю, что вот это придуманное в начале войны демонстративный отказ от всего российского и заявление «Ой, да мы все не имеем никакого отношения, я вообще чуваш, я вообще татарин, я вообще да. кто-нибудь еще не имею никакого отношения, паспорт, он есть паспорт». И сейчас такая ситуация, когда бьют не по морде, ну, условно говоря, а по паспорту. И от этого никуда не деться. У кого нет в кармане запасного паспорта и другого гражданства, надо не делать вид, что мы просто режиссеры, а говорить, да, мы граждане России, мы не согласны с политикой Путина, но полностью отказываться от какого-то, скажем, борьбы за свои права и за свое представительство, я не согласен. И то, что произошло у нас здесь в Литве, когда очень цивилизованно, очень культурно, с соблюдением уважения всех, так сказать, законов Литовской Республики, люди из России, из Беларуси попытались побороться за свои права, это хороший пример. Это гораздо лучше, чем соглашаться с любыми обвинениями, говорить, местные власти все бы, что ни делали, все правильно, мы должны только кивать и кланяться, совсем соглашаться, любые плевки, значит, утираться и говорить, что мы не имеем права вообще возмущаться. Нет, почему? Если это справедливые обвинения, они справедливы. А если они несправедливы, то они несправедливы. Европейская цивилизация и культура стоит на концепции индивидуальной вины и ответственности. И не надо, так сказать, вот делать вид, что сейчас что-то произошло, и ответственность и вина превращается из индивидуальной в коллективную. Это очень удобно для тех, кто сам в чем-то виноват. Ему всегда очень удобно спрятаться за общую ответственность. Да все виноваты, да все так делали, да все одинаковы. Нет, не все так делали, не все одинаковы. Поэтому я думаю, что чем дальше будет идти эта ужасная война, тем будет острее потребность именно в том, чтобы мы выступали именно как граждане России и не скрывали это, но подчеркивали.
Спасибо за это интервью. Уж тогда позвольте, представлю вас как российского политического аналитика. Федор Крашенинников был гостем программы «Особое мнение». Меня зовут Маша Майерс. Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.